Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе в Российском академическом молодежном театре выходит спектакль «Душа моя, Павел» по роману Алексея Варламова.
Книжный разворот.
4 года назад в редакции Елены Шубиной вышел роман прозаика, филолога, ректора литературного института Алексея Варламова «Душа моя, Павел». Роман, о котором чаще всего говорили, что это роман воспитания, роман взросления, книга о первом столкновении юного и пылкого студента филфака МГУ с реальной жизнью, книга о мужестве подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими. Дело в том, что действие романа Варламова происходит в олимпиадном 80-м году. Место обещанного коммунизма в СССР – олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже в советскую власть, ни еще в ее крах. Главный герой романа, душа моя, Павел, исключение. Он верит. Он приехал в Москву из закрытого секретного городка, где жизнь действительно похожа на то, что описывают в советских газетах. Но как только Павел поступает в университет, практически чудом, он попадает на картошку, где старшекурсники открывают ему глаза на многое из жизни большой страны, которую Павел искренне любит, но почти совсем не знает. И вот этот роман «Душа моя, Павел» попал в руки руководителя Российского академического молодежного театра, народного артиста России Алексея Бородина, который книгу прочел и вдруг понял, что это материал современный, сегодняшний для молодежного театра.
Знаете, Алексей Николаевич Варламов, он приходит к нам в театр на наши премьеры. И вот однажды, придя на одну премьеру, он мне подарил свою книгу «Душа моя, Павел». И таким образом она мне попала в руки. Я, конечно, знал писателя Варламова замечательного. И, естественно, я сразу же и прочел. Мне показалось, что это, как всегда, у него очень какая-то серьезная большая литература. С очень такой пронзительной и важной темой, которая меня всегда затрагивает. То есть это тема взросления человека, тема столкновения человека с его надеждами или с его представлениями о том, как устроена жизнь. Эта тема вообще, она тема, мне кажется, основная для нашего театра, в частности, в моем понимании. Поэтому я просто прочел ее как замечательную книгу. Постепенно мне стало казаться, что вообще проходить мимо такого материала для нашего театра, ну, просто глупо. И появился такой, ну, что ли, идея, а потом уже даже азарт, каким образом можно из этой книги, это проза, такая высокая, прекрасная проза. Как сделать, ну, театральную версию, что ли, этого? Я поговорил с Алексеем Николаевичем, и он откликнулся, естественно, потому что он театр любит, и наш конкретный, в частности, сказал, что он никогда не занимался инсценировками своих произведений, и предложил свою ученицу, теперь уже педагога литературного института, драматурга молодого, Пополину Бабушкину. Я прочел ее несколько произведений. 80-е годы сейчас вдруг становятся как-то так интересными. Понимаете, с точки зрения и даже музыки того времени, я думаю, что это связано с тем, что очень многое, что называется, идет по кругу. Понимаете ли? И очень многое повторяется. Все эти арки, которые идут как бы оттуда в наше время, когда возникает большое количество проблем, вопросов у человека, который сталкивается с, что называется, с жизнью. Ну и вот время так вот кольцуется. И надо, это тоже интересное наблюдение. И мне кажется, очень важно. Поэтому я так воспринимаю, вся наша постановочная группа. Возникает такая театральная, что ли, история, которая отвечает, может быть, не столько таким театральным нашим поискам, сколько вот каким таким, ну, для нас серьезным отражением того, что происходило тогда и происходит сейчас.
Поговорить о романе и о спектакле я пригласила в студию писателя Алексея Варламова. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы хотела спросить у вас, как у автора, чей роман внезапно оказался на сцене, какие чувства вы испытываете по этому поводу, потому что не каждую прозу готов поставить театр, не каждую прозу можно превратить в пьесу. И вообще, как этот опыт трансформации своего произведения средствами театра, который вы знаете и любите, вы лично переживаете?
Да, у меня, конечно, есть ощущение некоторой нереальности, и до последнего не верилось, что все это сбудется, тем более, что история тянется довольно долго, и тут коронавирус смешался, и поэтому, ну, как бы раньше планировали выпустить, но вот только сейчас. Ну, конечно, я очень рад. И у меня было несколько таких предысторий, когда ставились мои вещи в театрах, но вот такая большая постановка в Москве в одном из лучших московских театров с замечательным режиссером. Это, конечно, просто чудо какое-то. Меня Алексей Владимирович Бородин, режиссер спектакля, он не допускал меня до репетиции, не знаю почему, может, он боялся, что мне что-то не понравится. Сначала говорил, что мы вас там позовем, вы что-то актерам расскажете, потом как-то не позвал. Ну, не позвал и не позвал. Я не лез в эту кухню, и поэтому я очень волновался, что я все-таки увижу. И тоже это получилось довольно внезапно, когда он мне просто позвонил и сказал, что вот сегодня вечером можно посмотреть. Там, не заранее, а вот вечером. И мы пошли с женой вечером, и это было совершенно такое ошеломительное ощущение, потому что, на мой взгляд, ну, понятно, что когда я хвалю, я, как бы, получается, свой роман хвалю, но трудно разделить. Но действительно, мне кажется, что, ну, спектакль, он очень живой, музыкальный, веселый, очень динамичный, там пластика потрясающая, свет, цвет. Мне кажется, что он очень богатый такой. И это в хорошем смысле этого слова шоу. Бродвей какой-то, да? Но в хорошем смысле слова Бродвей, да? То есть, когда поют, танцуют, разговаривают, влюбляются, ссорятся, мирятся, дерутся. Ну, то есть, вот вся палитра жизни, она проходит перед зрителем, и мне кажется, там невозможно заскучать. И при этом какие-то смыслы, которые там есть, идеологемы, которые есть, все это тоже в тексте сохранилось. И даже есть слово о полку Игореве в таком вот древнем чтении. Актер совершенно потрясающе читает, как будто он там из 12 века появился. То есть вот очень богатый спектакль.
Это очень важно, потому что атмосфера все-таки студенчества.
Конечно.
Ведь это атмосфера картошки, этих первокурсников. Ну, мне кажется, что все люди, которые это прожили уже, да, в своей жизни, они все равно вспоминают, в каком бы времени это ни было, с ностальгией, с каким-то теплом, потому что это самое бурлящее, искрящееся время. Это очень важно.
Безусловно. И вот это там передано очень здорово. И хотя актеры, которые играют, они не могут до конца представить, какими были студенты, какими были реалии 40 с лишним лет тому назад, и мне кажется, они все-таки играют самих себя. Но это тоже и правильно, потому что это же не музей. Здесь нет задачи досконально воссоздать атмосферу московского, там, советского 1980 года и вот точно ее перенести и ловить там режиссера или актеров на каких-то нестыковках, не так все было. Нет, задача вот именно сыграть, чтобы это было интересно, чтобы это было весело, чтобы это было задумчиво, чтобы где-то ты рассмеялся, где-то заплакал, где-то еще что-то. И вот эмоционально спектакль получился классный. А что касается того, как роман сделался пьесой, тут вообще никакой моей заслуги нету, потому что инсценировкой занимался не я. Инсценировкой занималась молодой драматург, драматургесса, не знаю, как правильно это выразить, Полина Бабушкина, кстати, выпускница литературного института, и мне кажется, она сделала действительно превосходную инсценировку. Ну, может быть, я там что-нибудь бы добавил, убавил, и какие-то разговоры на эту тему у нас были, но я, в конце концов, решил, что я человек не театральный, я только вот зритель благодарный, они профессионалы с Бородиным, и если они считают, что надо вот так, значит, пускай будет вот так.
Давайте немножко познакомим тех наших слушателей, которые роман не читали, с главными героями. Вот сейчас будет о романе вопрос, да? Какой для вас главный конфликт Павла в романе? И вообще главный конфликт романа вот этого времени, когда Советский Союз уже все-таки отмирает, но еще не умер?
Да, это верно. С одной стороны, вот мы уже не верили в эти советские ценности, ну вот мы тогда студенты, но если бы нам кто-нибудь сказал, что пройдет 10-15 лет и вообще ничего не останется ни от страны, ни от ценностей, и наступит совсем другая жизнь, мы бы тоже в это вряд ли поверили, да, то есть какое-то безвремение. Но вот мне самому что показалось интересным, когда я писал эту вещь. Я ее на самом деле писал как раз, когда я стал ректором Литинститута, и для меня это было такое довольно тяжелое решение, потому что оно круто меняло мою судьбу, и в том числе оно разрывало меня с университетом, в котором я вырос, вся моя жизнь была Московский университет. А тут мне надо было своей рукой, ну, я там учился, работал и так далее, делал карьеру научную. Своей рукой написать, прошу уволить по собственному желанию, тяжело было. Но я решился это сделать. И я подумал, что вот как автор, как писатель, вот первое, что я сейчас сделаю, я напишу роман про университет. Вот такой роман полный любви, благодарности университету. И начну сначала, а началом была картошка, потому что как только мы поступили, сдали экзамены, там студенческие билеты вручили, первую дискотеку оттанцевали, и на следующий день нам сказали, все, ребятки, поезжайте на картошку, значит, там большой урожай, девочки не справляются, и мальчиков аккуратно всех туда отправили. И тогда это казалось обидным, абсурдным и тяжелым достаточно. Но сейчас я вспоминаю это с дикой благодарностью и думаю, вот будь моя воля, я бы своих студентов в Литинститут всех бы отправлял, потому что чтобы жизнь узнали просто, откуда, как картошка растет. Конечно, опыт, который ты там получаешь, его не заменишь ничем.
И никакие тимбилдинги, я позволю себе вмешаться, да, не делают коллектив сплоченным. Причем студенты ведь всегда делились потом на тех, кто ездил на картошку, тех, кто не был. И это была страшная зависть у тех, кто не попал, к тем, кто прожил этот момент, потому что устанавливались какие-то связи, дружба, симпатии и прочее. Ну, вообще была целая история, уже студенческая, неизвестная тому, кто не попал.
Безусловно. Хотя у нас в основном ездили все, то есть вот тех, кто откосил от картошки, там считанные единицы были. Возвращаясь к вопросу о конфликте. Вот когда я стал писать, да, я понимаю, что я не хочу писать мемуары, я не хочу писать просто воспоминания, все-таки хочу писать роман. В романе нужен главный герой. И вот получилось для меня самого неожиданно, что главным героем стал, ну, не просто не я, а в целом, ну, что такое вот филфак МГУ начала 80-х? Я не могу сказать, что это какие-то прямо такие свободомыслящие диссиденты. Но все-таки это были в основном такие интеллектуально, ну, сколько-то развитые, начитанные мальчики и девочки. Больше девочки, но мальчики тоже из интеллигентных семей. Не то чтобы сильно либерально настроенные, но скорее все-таки в эту сторону, да, интересующиеся там западной литературой, музыкой, культурой, так страдающие от того, что живут в закрытой стране, повторяю, скептически относящиеся к каким-то советским идеологическим установкам и грезящие там какой-то свободой. Вот это такой типичный портрет вот такого филфаковского студента этой поры. Но среди нас была белая ворона. Среди нас был мальчик, совсем не похожий на нас, который верил в советские ценности, который был не очень образован и не очень начитан, который непонятно откуда свалился. И долгое время мы не могли понять вообще, кто он такой. То ли он стукач, то ли он дурак, то ли вообще он сволочь какая-то, то ли что. Такой очень странный мальчик. И вот много лет спустя, когда я стал писать роман, неожиданно именно он стал для меня главным и центральным. Вот именно его, этот роман воспитания, роман взросления, именно его взросление мне показалось самым интересным. Потому что, конечно, для всех, для нас это были годы такого роста. Но для него был рост гораздо больше, чем для нас. Потому что его стартовая позиция была ниже, чем у нас. Там вот очень важно в этом романе и в пьесе понятие проходного балла, как тогда поступали в университет. Да, вот надо набрать определенное количество баллов. Вот он набрал меньше всех. И ему надо догнать остальных, ему надо набрать больше всех. И, по сути дела, это история о том, как он набирает эти баллы. И картошка для него — это такой жизненный интенсив. Его отправляют в комнату к самым умным мальчикам, которые относятся к нему с невероятным презрением, потому что он для них вообще какое-то чмо какое-то, да? Да еще с этими дурацкими своими советскими комсомольскими идеями, про которые просто неприлично тогда было говорить. Ну, все вынуждены комсомольцы. Ну и молчи, ну что делать? Такие правила игры. Но бравировать этим, да, как-то это акцентировать, это казалось верхом безвкусицы и неприличия. А он это все делает. И понятно, что они его презирают. Но постепенно они начинают замечать, что он искренний человек. И это вызывает у них уважение. И они начинают его на свой манер образовывать, они начинают с ним спорить. Они отстаивают свое, он отстаивает свое, и он растет. И вот этот вот момент его роста, он для меня в романе самый важный. Это роман о потере невинности. О потере невинности во всех смыслах этого слова. В советских, жизненных, физиологических, психологических, философских, каких угодно. А откуда он такой? Он родился и вырос в закрытом городе. Вот этих вот военных атомных советских городах. Причем он сын не какого-нибудь там физика, инженера, которые тоже были интеллектуально вполне себе развиты.
Техническая интеллигенция, да?
Он сын военного, который занимается охраной этого города. То есть он из такого вспомогательного состава. Он не интеллигент в таком классическом советском смысле этого слова, но тем не менее он живет в закрытом городе. Я, надо сказать, когда был ребенком, в закрытых городах, ну, в одном городе бывал, потому что у меня родной дядька был оттуда. И я помню, как меня поразил закрытый город. Там было все совсем другое. Я говорю, я не был каким-то диссидентом, но все-таки вот я, обычный московский мальчик, очень рано понял, что мир крайне лицемерен. Потому что есть вот эти советские установки, есть то, что нам рассказывают на уроках в школе, есть там радио, телевидение, есть реальная жизнь. Они сильно отличаются друг от друга. Это надо принимать как данность. И я это как данность принимал, и все мы, в общем, это принимали. Все мы это имели в виду. Люди, которые жили в закрытых городах, у них этого раздвоения не было, ну или оно было не до такой степени. Потому что там было уютно, безопасно. У нас было хрен безопасно. Я жил в пролетарском районе, совсем близко отсюда, да, станция метро Автозаводская. И в этом пролетарском районе вот мы учились в интеллигентной школе. Все остальные школы были рабочие. Рабочие, значит, нас нещадно лупили, потому что мы были вот такие интеллигентские дети. Да? То есть вот с одной стороны нам пели, что советский народ, единая общность, там цели, задачи, а с другой стороны мы очень хорошо понимали, что надо драться, надо отстаивать себя. В закрытых городах они действительно жили какой-то одной семьей. У них не было вот этого когнитивного диссонанса, как сказали бы сегодня ученые люди. И поэтому вот этот мальчик, который вырос в этих условиях и считает, что вообще-то вся страна, наверное, так живет, потому что он толком ничего не увидел, свой закрытый город, летом его вывозили в закрытый пионерский лагерь. Вот его жизненный опыт. И вдруг он поступает в университет, да его еще отправляют в этот колхоз. И не понимает, куда он попал? Что это его такая родная страна? Кто эти люди? Откуда они взялись? И почему он один такой? Там вот то, что есть в романе, в пьесу, к сожалению, не вошло, он попадает как бы между двух огней. Потому что есть условно кафедра либеральная, кафедра структуралистов, она называется в романе. И есть кафедра идеологическая. Значит, структуралисты — это вот такие вот западники, либералы, европейцы, просвещенные, которые там все подозревают его в том, что он какой-то такой советский дундук или стукач, но постепенно начинают его образовывать, с ним спорят, рассказывают ему там про театр на Таганке, про Андрея Тарковского, там, про какие-то книжки. Ну, как-то вот его в силу своих возможностей духовно образовывают. Но при этом они, значит, рассказывают антисоветские анекдоты, которые его дико бесят. И есть идеологи, у которых вообще-то профессия защищать советские ценности. И которые, по идее, с этими вот структуралистами должны прямо спорить, отстаивать. Но этого не происходит.
И
идеологам
тоже
все пофигу. Абсолютно пофигу. И вот эта вот как бы скрытая сила, ну вот такого антисоветизма и бессилие советизма, вот это вот, мне кажется, диагноз, как я сейчас воспринимаю. Почему рухнул Советский Союз? Потому что никто его не хотел защищать. Да потому что всем было пофигу. Либо были настроены против, либо пофигу. И когда сейчас говорят, там, развалили великую страну, величайшая катастрофа, мне кажется, мы задним числом пытаемся приписать какие-то свои, может быть, нынешние чувства, у кого они есть, абстрагируясь и как бы забывая, что было тогда на самом деле. В романе уже нет, но если так вот эту историю продолжать. Кто вышел в августе 91-го года защищать несчастное ГКЧП? Никто ж не вышел. Все просто ждали, чем все закончится. А горстка людей вышла защищать Ельцина, маленькая горстка. Но этого оказалось достаточно, чтобы перенаправить ход советской истории. И вот, мне кажется, в моем романе дается некоторое объяснение, почему так произошло. Те, кто были призваны защищать, не защищали. Мой герой единственный. Но мне он поэтому интересен. Мне интересен вот этот вот настоящий советский человек. Вот мне, хотя говорю, я таким не был. Но вот сегодня, 40 лет спустя, я его делаю главным героем.
А вот скажите, Алексей Николаевич, невозможно, конечно, сейчас не проводить параллели между происходящим в романе и происходящим вокруг. И вопрос у меня такой осторожный. Возможно ли переубеждение? Да, возможно ли перевоспитание? Вот насколько, как вам кажется, сила диалога может сработать, да, потому что сейчас тоже люди разделились не на два, может быть, на большее количество лагерей, и вопрос переубеждения остро стоит. Вот на примере вашего героя можно доказать, что идет рост, изменения и прочее, если есть готовность слушать. Что вы думаете, насколько важен диалог?
Диалог, безусловно, важен, но я думаю, что переубедить словами практически невозможно. Переубедить можно личностью, переубедить можно поступком. И хотя в моем романе вот эти диалоги, эти споры между героями очень важны, но тем не менее они, эти люди, вот эти условные структуралисты, либералы и Павел вступают в диалог, потому что они в какой-то момент признают друг друга. Они признают, как бы и те, и другие видят личность в каждом. Они видят определенное право на независимость суждения, на свободу суждения. Пускай я с тобой не согласен, но я уважаю твое мнение, потому что это искреннее мнение. Они видят, что он искренний человек. Это подкупает. И он тоже видит, что на самом деле они искренние люди. И вот поступок, личность, характер, вот он переубедить способен. А просто какие-то абстрактные рассуждения, думаю, нет. Ну, мне кажется, это любой педагог скажет, что ребенка бесполезно учить словами. Да, его можно учить там как-то угодно, там, примером, еще чем-то. Но просто вот словами «делай хорошо, не делай плохо». Ну, хотя название моего романа, да, «Душа моя, Павел», как раз апеллирует «люби то-то, то-то, не делай того-то». Но при всей моей огромной любви к этому стихотворению, к его автору и к его адресату, я не думаю, что Павлуша Вяземский как-то изменился под влиянием пушкинского экспромта. Это все равно осталось просто прекрасными словами.
Как, кстати, пришло название? Я как раз хотела об этом спросить.
Название сначала было другое. Роман назывался «Глокая куздра». Ну, любому филологу понятно, что это такое. Вот. Но Елена Даниловна Шубина, да, значит, главный редактор редакции, она забраковала, сказала, что это не пойдет. Хотя она тоже филолог и понимает, откуда
она,
это.
Но я она думаю, понимает, какое количество читателей.
Для кого это что-то говорит, а для кого ничего не говорит. Она говорит, давай какое-нибудь другое. И тогда вот у меня как-то вот всплыла эта пушкинская строчка «Душа моя, Павел», даже не знаю откуда, но как-то всплыла. И я дал ее в название романа, потому что, ну, действительно, по жанру для меня это роман воспитания, да, роман взросления. А это тоже все-таки такой экспромт, имеет отношение к этой теме.
Вы его расскажете целиком, там несколько строк
всего. Да, конечно, с удовольствием. «Душа моя, Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то, кажись это ясно, прощай, мой прекрасный». Вот некоторые видят в этом действительно программу воспитания молодого человека. Очень короткую, без назидания, очень четкую и в этом смысле очень действенную. Вот я повторяю, в действенности любых словесных программ сильно сомневаюсь, но стихотворение гениальное.
И отлично ложится на весь роман.
Ложится, очень подходит. Безусловно, ложится на весь роман. И, кстати, там пушкинская тема, там вообще в этом романе много филологической болтовни. Хотя там мои герои усомневаются иногда, надо ли заниматься филологией, кому вообще она нужна, какой практический смысл от этой филологии. Вот. Но, тем не менее, вот такая филологическая составляющая в романе сильная. И когда они спорят об авторстве слова о полку Игореве, и когда они о каких-то пушкинских мотивах спорят. И опять же, для чего? Для того, чтобы этот мальчик баллы набрал. Вот они все делают для него, они как бы вкладывают в него, но и сами увлекаются, им самим интересно оказаться в роли таких вот воспитателей.
Расскажите немного об актерах. 14 апреля премьера спектакля «Душа моя, Павел» в Российском академическом молодежном театре. Дальше спектакль идет в репертуар. Как вам кажется, насколько удачно выбраны роли? Вот вы уже сказали, что не участвовали в процессе, да, зато увидели результат. Что скажете?
Ну, я, к сожалению, не помню всех фамилий актеров, да, и это ужасно жалко, потому что каждого хочется назвать, все сыграли превосходно, вот, но, наверное, тогда скажу, поскольку не помню всех, скажу только про главного, да, его зовут Даниил Шперлинг, он совсем молодой человек, как мне рассказывал Алексей Владимирович, он специально взял его в труппу на эту роль. То есть он говорил с Мариной Брусникиной, а Даниил учился в школе-студии МХАТ, да, описал характер, там, что вот нужен вот такой мальчик на эту роль. И он сказал, есть такой. И этот Данил, он очень сильно, очень талантливый парень, очень интересный. Он сам родом из провинции, из Сибири, как мой герой. Но, правда, не из закрытого города, но из небольшого сибирского городка Шелехово. Это Иркутская область. И он сам, я просто его интервью видел, мы вместе там в какой-то программе записывались на культуре, что много общего у него есть. Вот он из провинции приехал тоже поступать, учился, тоже многое было ему странно, сложно, непонятно. Тоже вот эта вот история инициации какой-то, вхождения провинциального мальчика в столичный город. Вот, поэтому, мне кажется, ему было интересно играть. И, конечно, он привносит что-то свое, очень современное. Вот, и он такой очень обаятельный, высокий, стройный красавец, но не плейбой какой-то, а вот именно просто такой обаятельный, классный русский парень. Может, он Шперлинг, я не знаю, там, немецкого происхождения. Но не это важно, а важно то, что это такое стопроцентное, по-моему, попадание в роль в моего героя. Ну, и все остальные, я говорю, я не помню фамилии актеров, вот, но играют они очень классно. И взрослые, там все-таки там есть, помимо детей, там есть и взрослые, есть и декан факультета, есть и профессор истории КПСС. Классный у них такой дуэт получается в финале, просто суперский. Вот есть командир этого отряда, значит, на картошке. По-моему, вот кастинг просто превосходный.
Я знаю, что вы вообще очень любите театр и РАМТ особенно. Может быть, вы можете как-то сопоставить этот спектакль с другими или просто поделиться своими предпочтениями. Это не очень частый случай, когда произведение современной литературы попадает вот так вскоре после выхода на театральные подмостки, но, может быть, вам есть с чем сравнить или просто поделитесь своими впечатлениями, что еще вы любите в театре.
Да, ну, надо сказать, что с РАМТом такая давняя история дружбы вообще у литературного института. И, собственно, именно это стало поводом для нашего знакомства с Алексеем Владимировичем Бородиным. Мы там познакомились в поездке в одной, когда он узнал, что я ректор Литинститута, он говорит, а я очень дружил с вашим предыдущим ректором Сергеем Николаевичем Есиным. И я знаю, что действительно Есин боготворил РАМТ, обожал спектакль «Берег утопии», который я, к сожалению, к великому не успел посмотреть, но все говорят, что это было какое-то совершенно выдающееся произведение.
Стопорт, великий
да,
просто.
Стопор, да. И Есин водил туда наших студентов и преподавателей. И дальше вот, когда мы уже с Бородиным подружились, я стал смотреть там разные спектакли, и того же Стопорда я видел спектакль «Проблема», на мой взгляд, очень интересная такая философская пьеса, очень взрослая, умная такая, очень неожиданная пьеса. Потом я видел там спектакль по пьесе Булгакова «Последние дни» или «Александр Пушкин», у нее два названия, не помню точно, какое в РАМТе. там, с одной стороны, значит, из Акунина он что-то привлек, Бородин, с другой стороны, вот этот булгаковский текст. Потом я видел спектакль «Горе от ума». Это как раз было перед... Мне как раз Бородин сказал, сейчас я поставлю «Горе от ума», а потом я буду, значит, вашим романом заниматься. И в «Горе от ума», кстати, вот Даниил Шперлинг, который мне играет главную роль, он там играет Молчалина. И очень необычного играет Молчалина. Хотя мой герой, он скорее на Чацкого похож, да, вот этой своей такой, тем, что он белая ворона. Но это вот, значит, такой актерский талант, амплуа, перевоплощение, да. И этого может сыграть, и этого может сыграть. Вот. Ну и хочу еще какие-то другие спектакли посмотреть, которые я пока не видел.
Спасибо вам большое за разговор. Я напомню, что премьера спектакля «Душа моя, Павел» в Российском академическом молодежном театре состоялась 14 апреля. Театр теперь в репертуаре, ну а роман еще можно найти в книжных магазинах. Роман «Душа моя, Павел» Алексея Варламова вышел в редакции Елены Шубиной. Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо вам.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С писателем Алексеем Варламовым о спектакле «Душа моя, Павел» беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».